Я приветствую всех тех, кто пришел снова на наши вечера, кому не безразлично Слово Божье, кому не безразлично исследовать Его глубины и кто не боится исследование его глубин. И сегодняшняя наша тема, она в некотором смысле имеет такой личный эффект на меня, потому что тема храма в Иерусалиме касается лично меня и моего духовного становления и моего пути к познанию нашего Господа и Спасителя Иисуса. Поэтому я назвал эту тему «Как будет выглядеть следующий храм?». Знаете, что уже на протяжении нескольких десятилетий этот вопрос звучит особенно остро. Вот здесь, в центре старого города Иерусалима, приходят люди каждый день и молятся у вот этой стены. Это западная стена того, то, что осталось от не самой стены, а это была как бы опорная стена. Дело в том, что вот здесь наверху располагался храм. Храм располагался на искусственной насыпи. Вот здесь эта стена была удерживающей стеной, удерживающей эту насыпь от расползания. Что осталось от того времени? Это огромные блоки, идущие примерно до вот этого уровня. И дальше через вот эти ворота можно пройти в синагогу, и оттуда есть ход, так называемый тоннель Уоррена, идущий на 20 метров под землю. И там можно пройти по той, вдоль стены, которая стояла с времен Зарававеля, с кем вернулись иудеи и с кем отстраивали храм во времена указа Кира в 539 году. Там же сохранились остатки ворот, через которые священники проходили для совершения служения в храме. Там место считается особенно святым. Там молятся люди, особенно многие женщины, которые нуждаются в том, чтобы Бог дал им детей. Они приходят туда, внутрь. И вообще очень многие люди считают, что именно вот в этом месте обитает Бог, и присутствие Бога находится особо. Поэтому вот все вот эти щели между камнями, они все наполнены записками, которые кладут туда, чтобы Бог их прочитал. Рассказывает даже такую притчу. Однажды папа римский приехал в Вашингтон посетить Джорджа Буша. И Джордж Буш повел его на свой центральный командный пункт. И там он ему показал все интересные всевозможные средства связи. Говоря ему, вот у меня телефон прямой с Путиным, а вот телефон прямой с Блэром. Тут видит он рядом такой небольшой телефончик, такой старый еще, такой набирать. Что это за телефон, спрашивает? А это прямая линия к Богу. Можно я поговорю? Нет проблем, я заплачу. Ну, хорошо, поговорите, пожалуйста. Ну, наговорился папа римский с Богом, предоставили Ватиканской канцелярии счет на $1.5 миллиона. Ну, как-то уже там решили. На следующий год едет папа в Иерусалим к тогдашнему премьеру Шарону. И Шарон тоже его ведет на свой командный пункт, показывая, как говорится, ему все свои современные, ультрасовременные спутниковые средства связи. Вот прямая линия к Бушу, вот прямая линия к Путину. А папа уже спрашивает, а к Богу у вас есть линия прямая? О, пожалуйста, пожалуйста. Ой, можно я поговорю? Мы все оплатим. Да не переживайте, не переживайте, у нас бесплатно, это местный звонок. В этой притче, я думаю, вы понимаете, дух такой, который показывает, что здесь, в Иерусалиме, очень многие люди ощущают особое присутствие Бога. И не только иудеи, но и христиане. И это было лично для меня огромнейшим шоком. Вы понимаете, я 18 лет, выросший в еврейской семье, в Советском Союзе, кто вообще знал, что о религии? Но 18 лет мне стукнуло, я имел определенное в жизни переживание, связанное с непоступлением в институт, в который я мечтал поступить в связи с 5-й графой в моей паспорте. И это привело меня в синагогу. Я начал искать свои корни, и, конечно же, я начал изучать историю моего народа. И восстановление храма – это действительно самое главное чаяние всякого еврея. Еще в XII веке известный иудейский философ, раввин, врач и богослов Моисей Маймонид написал в адрес йеменской еврейской общины, которая переживала в то время тяжелые времена, следующие одобрительные слова. «Не переживайте, дорогие собратья», – писал он, – «настанут времена, когда наш народ вернется в землю свою, в землю израильскую, и тогда наступит большая война между нами и аравитянами, захватившими этот город. И в самом апогее войны Мессия сойдет с неба, и его стопа коснется этого золотого купола на скале, который стоит на месте нашего храма. И этот купол испарится во мгновение ока. И это, и тогда Мессия отстроит храм. Для меня это были слова великого одобрения. И поэтому, когда я, будучи частью группы ультраортодоксальной любавических хасидов, читал, слушал вдохновляющие речи нашего великого ребе Менахима Менделя Шнирсона, я с упоением услышал в 90-м году его великое пророчество о том, что Мессия придет на иудейский праздник Труб или Рож ха-Шана в 1990 году. И я ждал с нетерпением этого праздника. Однако прошел Рож ха-Шана, прошел Йом-Кипур и Суккот, и когда во время праздника Хануки к нам в синагогу киевскую из Нью-Йорка приехал раввин и развернул плакат с этим, с портретом этого человека, и сказал, на этом плакате было внизу написано: «Добро пожаловать, Мессия!» Я понял, что в этом мире нет другого никакого Мессии, кроме Иисуса из Назарета, распятого за каждого из нас. И тогда я уверовал в Иисуса как своего Господа и Спасителя. Я не могу долго рассказывать все мои тонкости того, что Господь сотворил в моей жизни, но если кого-то очень интересует, то есть диск с аудиокнигой «Правоверный», где вы можете подробно узнать о том, что Господь совершил в моей жизни. И после этого я понял, на что нужно обратить внимание, и стал помышлять о горнем. Каким же шоком было для меня однажды то, что мне рассказала моя мама. У нас в городе Кузнецовске Ровенской области было много соседей среди верующих. Мама моя была тогда неверующей, но тем не менее мы поддерживали отношения хорошие с нашими соседями. И однажды один мой одноклассник из семьи верующих пришел, постучал к нам в квартиру в одно из воскресений под вечер и задал моей маме шокирующий для нее вопрос: «Людмила Яковлевна, скажите, пожалуйста, когда вы собираетесь ехать в Израиль?» Моя мама прямо-таки оторопела. «Юра, вы что, мы что-то не так как-то сведем?» Юрий засмущался. «Ой, нет, что вы, Людмила Яковлевна, вы меня не так поняли. Дело в том, что нам сейчас в нашей церкви рассказал проповедник, что все евреи должны съехаться в Израиль для того, чтобы отстроить храм». Для чего христианам нужен еврейский храм? Этот вопрос интересовал меня очень давно. Какое дело христианам до того, отстроят евреи свой храм или не отстроят? Я ума не мог приложить на протяжении многих лет. конце концов приехал сюда, в Соединенные Штаты, я обнаружил, что, оказывается, очень многие христиане не только говорят и мечтают о том, чтобы евреи построили храм в Иерусалиме, но еще и деньги на это дают, и большие деньги. И тогда я задумался и начал выяснять. И вот что я выяснил по этому поводу. Оказывается, это пророчество, эта идея восстановления храма основана на пророчестве, записанного в книге пророка Иезекииля с 40 по 48 главы. Я не буду читать все эти тексты, но здесь мы видим в этих текстах, это начало видения пророка Иезекииля, как муж, явно небожитель, берет Иезекииля и ведет его в разрушенный город Иерусалим. И там он видит разрушенные городские здания, но этот муж берет у него льняная вервь и трость для измерения. И он говорит Иезекиилю, чтобы тот увидел, что он делает, а потом рассказал и возвестил это дому Израилеву. Дальше, на протяжении остальных 8 глав, мы только и видим, как этот муж записывает и отмеряет, отмеряет и записывает. И таким образом у нас фактически в устной форме складывается такой, можно так сказать, письменный чертеж того великого Иерусалимского храма, который Бог хотел, чтобы израильский народ построил по возвращению своему из вавилонского плена. Если мы посмотрим в истории, мы не видим, чтобы такой грандиозный храм был построен. По возвращении из вавилонского плена иудеи действительно под руководством Зарававеля отстроили храм, но этот храм был не такой большой. Позже царь Ирод сделал реконструкцию этого храма, но не внутреннюю, а лишь сделал этот прекрасный внешний огромный двор, обнес его стеной, в общем, все примарафетил. Конечно же, внутрь он ничего не мог зайти и ломать какие-то там перегородки. И в конце концов этот храм был разрушен в 70-м году римским императором Титом. Однако же такой величественный храм, который описан в книге Иезекииля, нам до сих пор не был построен. И поэтому многие христиане рассуждает, что так как пророчество обязано исполниться, то храм обязан быть построен. Однако, когда я слышу эти очень возбужденные ожидания строительства храма, когда я бываю на этих христианских собраниях, где люди молятся о Иерусалиме, когда я узнаю о том, что есть даже христианские организации, которые специально занимаются тем, что помогают евреям приехать в Израиль, я вижу, насколько в христианской среде создана такая розовая картина видения реальностей, которые сегодня есть в Иерусалиме, и насколько велико непонимание христианами основ современного иудаизма, а также некоторых библейских основ и тонкостей, записанных в этом пророчестве. Что ж, давайте посмотрим на некоторые детали этого храма. В частности, естественно, нам будет интересно сравнить некоторые размеры этого храма с теми, которые описаны в пророчестве Иезекииля, с теми размерами, которые были изначально заложены в скинии Моисеевом и в храме Соломоном. Так, давайте посмотрим, например, вот такую интересную деталь. Это книга Исход, 38 глава. Здесь говорится о том, что Веселиил, или Бецалель по-еврейски, делает жертвенник из дерева ситим длиною, посмотрите, 5 локтей, шириною 5 локтей и вышиною в 3 локтя. Один локоть – это 0,5 метра. То есть строители могут себе представить, что это был жертвенник 2,5 на 2,5 на 1,5. То есть высота где-то вот такая. 2,5 – это сколько? Это, наверное, вот отсюда, где я стою, до конца сцены, правильно? То есть представьте себе, вот это, вот как отсюда до стульев, и отсюда до конца сцены, и вот на высоту этой кафедры. Вот это был жертвенник в храме Соломоновом, такой же стоял в скинии Моисеева. Однако давайте посмотрим на то, что нам записано в видении Иезекииля, 43 глава и 16 текст. Жертвенник, который повелевает Всевышний, чтобы построили сыны Израилевы в видении Иезекииля, имеет 12 на 12 и написано четырехугольный на все четыре стороны. То есть и высота 12. 6 метров это будет до вот этого потолка. И 6 метров, наверное, вот до конца сюда. Вы можете себе представить эти размеры? А теперь первая проблема, о которой я хочу, чтобы мы задумались. Если во времена Моисея посчитать количество жертв, которые приносились на скинии Моисея, кстати говоря, кого символизировали эти жертвоприношения? естественно, жертву Иисуса. Я сделал грубый подсчет со всеми субботними приношениями, со всеми ежедневными, без личных приношений израильтян. Получается, что в год на жертвеннике Моисеевом приносилось около 1600 животных. Представьте себе этот жертвенник, и вы увидите и намек в видении Иезекииля. Этот жертвенник, собратья, получается по объему в 150 раз больше, чем Моисеев. Вы представляете, сколько на нем надо приносить животных в жертву? А теперь вдумайтесь, как вы это себе представляете сегодня будет происходить. И самое главное, кого эти жертвы сегодня, после того, как наш Господь однажды принес себя в жертву на Голгофе 2000 лет назад, кого они будут символизировать? Понимаете, какая серьезная проблема? И задается вопрос, нужно ли Богу отстраивать такой храм? Если это Богу не нужно, то зачем христиане об этом молятся? Самый главный вопрос, который еще более остро стоит, и он сегодня очень-очень остро стоит в иудейском обществе, это вопрос, кто же в этом храме будет первосвященником. И опять же возникает вопрос к христианам. Кто является сегодня первосвященником? Конечно же, Иисус. Так кто же будет тогда в этом храме? Вы понимаете, в чем проблема? Это первая проблема. Это проблема библейского такого плана. А теперь давайте посмотрим на то, что происходит сегодня в иудаизме и в Иерусалиме. Потому что сегодня действительно есть в Иерусалиме, и всякий раз, когда мне приходится вести группу в тур по библейским местам, мы обязательно заходим в этот институт. Это называется Махон Гамишкан или Институт храма. В этом институте собраны лучшие специалисты в области иудаики, историки, талмудисты. Ихняя задача – воссоздать проект храма и подготовить этот проект к осуществлению. Директор этого института сказал нам лично, они очень любят, несмотря на то, что этим институтом заведует ультраортодоксальный иудей, они очень любят христиан. Почему? Потому что христиане дают миллионные пожертвования. Не только христиане. Прямо напротив стены плача, на возвышении, под бронированным стеклом, уже стоит полноразмерный золотой семисвечник, на который 2 миллиона долларов подарил известный украинский бизнесмен, глава еврейской общины Украины Вадим Рабинович. Этот светильник уже готов. Внутри самого института уже есть по одной штуке каждого предмета и сосуда, включая одежды первосвященников. Но когда раввина спрашиваешь, а кто же будет первосвященником, он ответить на этот вопрос не может. Но говорит такие слова: когда нам будет дано разрешение, мы сразу же приступим к строительству. Вопрос, когда нам будет дано такое разрешение? Давайте посмотрим. Потому что мне приходится читать очень много литературы христианской, в которой, я скажу вам, идет конкретное подстрекательство к войне. Ну и действительно, без большой войны здесь не обойдешься. Храм, который нарисован в видении Иезекииля, в 5 раз превосходит по площади размеры храма Соломона. Естественно, вот этой горы, на которой сейчас вот здесь расположена третья по значению исламская святыня, купол на скале, а вот здесь расположена мечеть Аль-Акса, этой горы явно не хватит. Поэтому расширяться, вот здесь большой провал, это поток Кедрон, расширяться придется вот сюда, в эту сторону, на запад и, естественно, на север. Ну, здесь на западе вы видите дома, это еврейский квартал. Евреи-то, конечно, потеснятся. А вот сюда, здесь мусульманский квартал, и здесь будет пахнуть большим кровопролитием. И когда я читаю все эти призывы израильскому народу укрепиться и победить своих врагов, то мне начинает быть вообще интересно. Мне начинает быть очень интересно, потому что я вижу совершенно другое отношение Иисуса к вопросу войны. Знаете, мы вчера закончили нашу лекцию о том, что зверь с агнчими рогами представляет собой ложное, лживое христианство. И ко мне подошел один наш слушатель, я не знаю, есть ли он сегодня, и сказал: неужели ты намекаешь, что это вот другие деноминации? Я вам скажу, на что я намекаю, и я думаю, что очень многие здесь, приехавшие из Советского Союза, евангельские христиане, разделят со мной шок, который я лично испытал, приехав в Америку и посмотрев на евангельское христианство Америки. Скажите, пожалуйста, многие ли здесь присутствующих имели проблемы в советской армии и не брали присягу, и не служили, и попадали в стройбат, и в тюрьму, независимо от деноминации, правда? И когда приезжаешь сюда, в американские церкви, и видишь, как с кафедр многих церквей идет призыв молодежи идти в армию и воевать за какие-либо то ни было идеалы, то задаешь себе вопросом, а что это за двойные стандарты? Как в Советском Союзе так нельзя, а в Америке так не только можно, да еще и нужно. Вы понимаете, о каком христианстве идет речь? И что пророчество, о котором мы говорили вчера, оно начинает исполняться уже сегодня. Видя вот это двойные стандарты, когда христиане всего мира, евангельские, борются за то, чтобы церковь была отделена от государства. И когда, и чтобы политики кесарю кесареву, Богу Богова, это общий фундамент. И когда мы видим сегодня призывы на многих христианских радио со стороны американских христианских проповедников, что пора, наконец, навести порядок в этой стране и ввести христианские идеалы в нормы Конституции, то начинаешь задуматься, откуда мы уехали и почему мы уехали, и куда мы приехали. И когда видишь эти призывы в христианской литературе, о том, чтобы чьи-то дети, конечно же, не тех проповедников дети, а чьи-то другие дети, шли и проливали кровь. Неизвестно за что. Начинаешь задумываться, а что это за такое интересное христианство? И как эти политически накачанные призывы соответствуют принципам Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса. Но скажу вам одно. У иудеев позиция совершенно другая по этому вопросу. И если эти христиане, призывающие евреев идти воевать с арабами за правое дело, думают, что евреи, что хотя бы один еврейский солдат зайдет сюда, на эту гору, то это лишь говорит о полнейшем невежестве, которое имеется в среде христианской, о том, что из себя вообще представляет иудаизм. Давайте посмотрим, что в реальности происходит. Увидите вот эту вот восточную стену. Посмотрите, что вот это такое здесь. Вы видите, какое оно большое. Как вы думаете, возможно построить храм Божий, в который не может войти ни один человек, если он не очистит себя после похорон или другого ситуации прикосновения к мертвому телу пеплом рыжей телицы? Вы понимаете, а как очищать кого-то пеплом рыжей телицы, если вся земля осквернена присутствием смерти? Как на костях строить храм Божий? Эта проблема неразрешима никакими методами, кроме сверхъестественного. Именно поэтому, когда мы слышим от раввина, возглавляющего институт храма, предложение, когда нам будет дана указка, это предложение означает, что когда придет Мессия, И вот эта храмовая гора полностью испарится вот только тогда, вместе с этим кладбищем, вот только тогда можно будет строить храм. Теперь, я надеюсь, вы понимаете фундаментальную разницу между христианским видением постройки храма и иудейским. Потому что христиане, те, которые в это верят, убеждены, что евреи обязаны построить храм до пришествия Иисуса. А евреи твердо убеждены, что храм можно будет построить только после пришествия Мессии. Поэтому извините, если кто-то из вас или ваши знакомые пожертвовали средства на строительство этого храма, то вы этого строительства не дождетесь до прихода Мессии. Ваш заказ выполнен быть не может. Давайте еще одну деталь посмотрим. Мы говорили с вами об институте храма. И вот, когда вы входите в это небольшое помещение, вас приветствует вот такой прекрасный макет будущего храма. И, естественно, рабай Глик, дающий лекцию, я всегда прошу его давать лекцию, я всегда задаю ему вопрос. Мы только что с вами посмотрели, что постройка Иезекиилевого храма будет представлять фундаментальнейшую проблему. И я задаю вопрос рабаю Глику всегда, видя вот этот план постройки храма, это основной чертеж, вот здесь у нас святилище, да, вот здесь двор женский, все красиво, вот у нас жертвенник с размерами. Я ему задаю вопрос. Скажите, на основании каких текстов Библии вы этот чертеж сделали? На основании плана, который был дан в книге «Исход», или на основании плана, который был дан в книге «Иезекииль»? Знаете, что он мне отвечает? На основании планов, которые сохранились с времен Ирода. Поэтому, дорогие, если вы думаете, что этот институт будет исполнять пророчество Иезекииля, то вы глубоко ошибаетесь. Рабай Глик с его институтом вместе с огромными деньгами, которые дает христиане на постройку этого храма, не только не смогут выполнить христианский заказ ко времени, но не смогут его вообще выполнить. Потому что если вы даете деньги на Иезекиилевый храм, то они его строить не собираются. Тогда, естественно, возникает вопрос, а что же тогда происходит? Почему вдруг пророчество, которое дает Господь через пророка Иезекииля, не выполняется? Мы видим, что это его выполнить абсолютно невозможно и бессмысленно с библейской точки зрения. Что же тогда это пророчество означает? Давайте посмотрим, что происходило сразу после возврата из вавилонского плена, когда иудеи пришли и начали отстраивать храм. Именно это в контексте книги Иезекииля Бог повелевает, чтобы народ выполнил по возвращению из плена. И они выполнили. Они отстроили храм. Ездра описывает нам, что, собственно говоря, происходило. Давайте посмотрим. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников и в облачении их с трубами, левитов и сыновей Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израиля. И начали попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ громогласно восклицал, славя Господа, за то, что положено основание дома Господня. Сразу после, это мы знаем, когда происходило, в 539 году, и книга Ездры, первая глава, нам описывает, что царь Кир дал указание и разрешение отстраивать храм, и даже пожертвовал на это средства. Однако же, 12 текст, впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого пред глазами их плакали громко. Почему они громко плакали, видя основание этого храма? Потому что то основание было меньше, чем основание Соломонова храма. А почему оно было такое маленькое, когда Господь повелел строить такое большое? А очень просто. Ресурсов не было. Потому что меньшая часть иудеев вышла по указу Кира, а большая часть осталась в Вавилоне. И поэтому не удалось Израилю выполнить пожелание Господне, к большому сожалению. А потом, когда храм построен, попробуйте его сломать. Кто дерзнет пойти ко святому святых и сломать там стенку, чтобы увеличить его размер? Вы понимаете, какая проблема? Естественно, дождались разрушения храма, о котором Иисус в своей проповеди в Евангелии от Матфея, 24 глава, однозначно сказал: камня на камне не останется, все будет разрушено. И больше в Новом Завете мы не видим ни одного пророчества, которое бы говорило о восстановлении храма. И мы уже объясняли, почему. Зачем восстанавливать храм, чтобы приносить там жертвы, когда у нас уже есть единственная, неповторимая и истинная жертва нашего Господа на Голгофе? Зачем восстанавливать храм тогда, когда у нас есть сегодня храм на небе, в котором первосвященник не человек, а кто? А сам Господь. Зачем это нужно для нашего спасения или для чего-то другого спасения? Вы знаете, я не знаю, кому выгодно это желать для евреев, чтобы они отстроили храм, тогда как в этом мире и евреям, и неевреям для спасения нужен только единственный Господь. Как об этом сказал апостол Павел: ибо нет другого имени под небом, которым надлежало спастись. Вопрос заключается в том, кому это выгодно и ради чего весь этот ажиотаж по постройке храма. Действительно, те, которые ждут отстройки храма, читают и используют текст из второго послания Фессалоникийцам, 2 глава. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе прежде не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превознесящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Вы знаете, я еще раз повторяю, и если вы мне покажете хотя бы одно место в Новом Завете, будь то в Евангелии или будь то в послании, где бы сказано конкретно было бы о восстановлении храма Иерусалимского, я буду вам очень благодарен. Но читая на протяжении 20 лет Библию, я таких слов в Новом Завете еще не нашел. Но вот этот текст очень интересно используется. «Воссядет в храме Божьем». Логика этого текста и истолкование этого текста выглядит так. Естественно, под человеком греха, хотя опять же, нигде в этом тексте прямого упоминания слова «антихрист» нет, или я его не вижу. Есть здесь слово «антихрист»? Есть некий человек греха. И вот его под ним понимают антихриста, должен воссесть в храме Божьем. И тут сразу все резко начинают вспоминать, что, оказывается, евреи хотят отстроить храм Божий. И, естественно, день Господень не придет, прежде чем этот человек греха не придет. А чтобы он пришел и сел в храме Божьем, этот храм должен быть отстроен. Так идите, евреи, воюйте и проливайте кровь, чтобы нам отстроить этот храм, и чтоб туда пришел антихрист. И молимся за Израиль, и за благополучие Израиля, чтобы туда пришел, наконец, антихрист. За такие пожелания христианам от всего иудейского народа, нуждающегося в истинном Спасителе, большое спасибо. Это ли не показатель лицемерия? Снаружи говорим, давайте, давайте, евреи, молимся за вас, чтобы вы ехали в Израиль. Мы вам будем помогать, чтобы вы отстроили храм. Для чего? Чтобы там сел антихрист? Извините, но это те двойные стандарты, о которых мы говорим, которые несет никто иной, как зверь с агнчими рогами, называемый лжепророк. Сегодняшнее, я должен это прямо назвать, американское христианство с двойным дном, с кафедры говорящее о принципах Нагорной проповеди и посылающие солдат на войну, с кафедры молящиеся о судьбе Израиля и благополучии евреев, посылающие туда гуманитарную помощь, а в своих книгах желающие, чтобы туда пришел Антихрист. Извините, но именно об этом лицемерном христианстве пишет нам Иоанн, говорящий, что этого зверя рога агнчие, но сам-то он говорит, как не как Христос, а как дьявол. Пожелать такое еврейскому народу даже сам сатана не желает этого. Что же здесь идет? О чем же здесь идет речь? В чем же здесь дело? Давайте внимательно посмотрим на то, что здесь записано дальше. Тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, и вот этот текст давайте внимательно посмотрим, того, что это ключ, что же это за человек греха, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. Вот эти два текста являются ключом к пониманию, что же это за беззаконник и что же это за человек греха и сын погибели. Мы уже где-то читали с вами о ком-то, чье пришествие сопровождается чудесами, знамениями и обольщением. Посмотрите, как похоже. То, что мы прочитали вчера о звере с агнчими рогами, о вот этой системе лжехристианства, которая прямо называется в Библии лжепророк. Вот, посмотрите. Творит великие знамения, так что огонь не сводит. Чудесами, которые дано было ему творить, обольщает живущих на земле. Вы видите, и здесь то же самое. Знамения, чудеса, обольщение. Не об этом ли речь ведет нам апостол Павел? Не об этом ли явлении беззаконном? Единственное, о чем мы думаем часто, это почему здесь употребляется слово «человек греха». Мы видим, что это явно тот же самый не антихрист уже, а лжепророк. Будет ли это один человек, или это будет система? Точно так же, как антихрист, это не один человек, а это система. Система, которая подделывается под Христа, беря на себя функции священства и первосвященства, принадлежащих ему единому, строящее множество храмов по всей земле, куда люди должны приходить, чтобы снимать свои грехи сегодня при живом-то Иисусе, находящемся на небе, предстоящем за нас. Система этого антихриста посылает нас человеку, точно так же система лжепророка. Это не один человек. Когда говорят «человек греха, сын погибели», данное слово в Библии употребляется в собирательном смысле. Вы помните слова первого псалма? Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не сидит в собрании развратителей. Это что, один чей-то муж? Конечно же, нет. Или когда Иезекиилю Бог обращается с такими словами в 4 главе, когда скажешь беззаконнику, смертью умрешь, это к одному беззаконнику посылает его Господь? Конечно же, нет. И о каком храме Божьем идет речь-то? А очень просто. Нам не нужен храм Божий, нам не нужна отстройка храма в Иерусалиме с его жертвами. Мы с самого начала с вами установили, что храм, если отстроить сегодня храм и приносить там жертвы, можно ли этот храм будет назвать Божьим? Понимаете, если бы было бы просто написано «в храме», тогда еще можно было бы подумать, ага, это великое обольщение, которое там и лжепророк готовит евреям. Но когда речь идет о храме Божьем, неужели Бог будет участвовать в этом обмане? Если это не Иерусалимский храм, то какой же храм Божий сегодня есть? Давайте посмотрим сегодня на эти тексты, которые многим из нас известны. 1 Коринфянам, 3 глава, говорит нам в 16 тексте: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Вы понимаете, почему я повторяю и повторяю, что вот этот зверь с агнчими рогами является самой большой пародией на Святого Духа? Потому что как Святой Дух поселяется в человеке, так и вот этот зверь поселяется в человеке. И нам надо молиться, чтобы не пустить этого монстра в наше сердце вместо Духа Святого. Иисус об этом предупреждает. Когда Он говорит, будучи на горе Елеонской, о том, что камня на камне не останется, и разрушено будет все. Ученики сразу же в шок приходят. Скажи нам, когда это будет, когда кончина века? И все. А Иисус им сразу говорит: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Посмотрите. Обольщение – это самое сильное оружие сатаны, которое он будет использовать в последнее время. Грубой силе Антихриста, правление ее закончилось уже как 200 лет. Сатана прекрасно понимает, что грубой силой не сломить волю верующего человека. Сатана использовал императора римского, где христиан загоняли в эти театры, делали и отдавали их публично на съедание диким зверям, сжигали, распинали. Что это дало? Ничего. Но обольщение – это сильное оружие. Намного сильнее физической силы. И поэтому Иисус предупреждает. И посмотрите, здесь мы говорим о лжепророке, и кажется, что это один какой-то лжепророк. А Иисус очень конкретно говорит, посмотрите. Ибо восстанут кто? Лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить. Тот же самый язык. Вы скажете, а что же тогда о последнем тексте 2 Фессалоникийцам, когда Иисус будет духом уст его убьет? Книга Откровения, 22 глава, говорит нам очень конкретно. Схвачен был зверь, и с ним лжепророк, и опять посмотрите, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя. Мы говорили с вами вчера о том, что начертание зверя, а зверь это кто? Антихрист. Ставит не антихрист, а лжепророк. И вот здесь, видите, написано, но благая весть, и в этом крах сатанинской империи, что они оба брошены в озеро огненное живыми. Вопрос возникает вот в чем. Против кого же направлены действия этого лжепророка? Неужели только против евреев? Давайте посмотрим, как об этом пишет нам апостол в первом послании Фессалоникийцам. 10 стих, 2 глава. Вернее, это второе послание Фессалоникийцам, здесь опечатка. 2 глава, 10 текст. Мы уже говорили, что к кому этот контекст. И со всяким неправедным обольщением. И, если вы помните, там есть такая фраза, которая по-русски не очень удобоварима. Звучит во втором Фессалоникийцам, где сказано «за то, что они не приняли любви истины». Что такое «не приняли любви истины»? Что такое «любовь истины»? Не совсем хорошо по-русски. Я посмотрел в греческом, перевод звучит «за то, что они не полюбили истины для своего спасения». Что такое истина? Мы вчера смотрели. Слово Твое есть истина. Вы понимаете, в чем разница? И как узнать, живет ли в нас Святой Дух, или живет в нас этот зверь с агнчими рогами? Очень просто. Признак очень простой. Если мы любим истину Божью, если мы любим Слово Божье, если мы руководствуемся Словом Божьим, то тогда в нас живет Дух Святой. А если мы не руководствуемся, то тогда вот этот вот зверь с агнчими рогами, вот эта система, которая сегодня стремится в этой свободной стране снова соединить церковь с государством и контролировать идеологию, она будет делать, еще не делает. Вот это время, вот когда оно будет, мы не знаем. Мы уже видим, что явление этого зверя здесь. Мы уже видим это наглядно. Вот это лицемерие, которое исходит из определенных христианских кругов. Вот это политическая направленность. Но пока еще не происходит вот этого события, о котором сказано в 13 главе книги Откровения. И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. Кстати говоря, мы говорили о звере. Зверь – это система какая? Папская, существовавшая в средние века. Вы знаете, что интересно происходит, если посмотреть литературу? Если посмотреть протестантскую литературу богословскую до 1900 года, практически все протестанты следовали принципу, который выдвинул Лютер, о том, что папство – это антихрист. В 20 веке остались только единицы протестантов, которые продолжают этот принцип так истолковывать. Это что-то о чем-то говорит? Это что-то значит? Сегодня понятие протестантизм уже существует исключительно формальность. Протестантизм в 16 веке вышел из власти этого антихриста и ликвидировал систему священства, систему поклонения мощам, иконам. Сегодня на телевидении американском можно услышать и увидеть, как восхваляется поклонение в Риме голове апостола Павла. И комментаторы, ведущие этот документальный фильм, друг на друга смотрят и говорят: «Ой, а почему мы об этом говорим? Ведь мы же с вами протестанты, это же не наша религия». А потом говорят: «Ну ничего страшного, зато это все равно ведет людей к Богу». Интересное явление, не правда ли? Надо только понаблюдать, что происходит сегодня в американском христианстве. Посмотрите, что в 16 тексте. Вот это то, что еще не происходит, но будет происходить. А все, что осталось. Он сделает то, что малым и великим. Он это кто? Зверь с агнчими рогами, лжепророк. Рабам и свободным положено будет начертание на правую руку или на чело их. Естественно, об этом самая большая спекуляция. Какой чип будут вшивать? Что в паспорте будут печатать? А какой налоговый номер будут ставить? Собратья, будьте реалистами. Сегодня абсолютно все, кому надо, знают о каждой нашей мельчайшей покупке через наш social security number. Разве об этом речь? Речь идет о чем-то более глубоком. К тому же Иоанн понятия не имел, что такое микрочип, уверяю вас. Но зато он очень хорошо знал Священное Писание. А мы с вами уже говорили, что основной принцип истолкования книги Откровения, если есть какое-то непонятное там слово или выражение, надо где ответ искать? В Ветхом Завете. Где в Ветхом Завете что-то ставится на правую руку или на чело? Только в одном месте. И это является центральной молитвой всякого иудея, которую он произносит, вставая утром и ложась спать, и произносит ее перед смертью. Эта молитва называется «Шма», и звучит она конкретно. Записано во Второзаконии, 6 глава: «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». и люби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всею душою твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. Какие слова? Люби Господа Бога твоего и внушай их детям своим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою пред глазами твоими. Какие слова? Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Вот что хочет сделать дьявол через лжепророка. Он хочет не поставить нам какой-то чип, чтобы у нас развивалась паранойя и мания преследования, а он хочет навязать нам свой вариант любви Богу. Знаете, что такое любовь? Любовь – это когда мы поступаем так, чтобы нашему любимому было приятно. Не правда ли? Не чтобы нам было приятно, чтобы нашему любимому было приятно. Иначе есть стихи: «Люблю тебя я странною любовью». Какою любовью мы любим Господа? Желаем ли мы, чтобы Ему было приятно в наших поступках, в наших делах, в том, во что мы верим, в том, как мы поступаем? Желаем ли мы этого? Или мы желаем любить Господа странною любовью, делая Его по образу нашему? Кстати говоря, существенное отличие между христианством и язычеством. В христианстве Бог сотворил человека по образу своему, а язычество делает Бога по образу человеческому. В этом отличие. Иисус встретился с апостолом Петром и задал ему вопрос после своего воскресения. «Петр, сын Ионин, любишь ли ты меня больше всех?» Петр много говорил о том, что он любит Господа. Но мы знаем, как эта любовь развернулась. И после этого опыта Бог дает Петру еще один шанс. Сегодня Бог дает этот шанс нам. Если мы не хотим получить начертание это зверя, все, что нам нужно, это так легко, это так просто. Любить Господа всем сердцем своим, всею душою своей, всеми помышлениями своим, и не поддаваться обольщению, а выбрать любовь к Священному Писанию, Его откровение. Вы спросите меня, как мы должны и можем показать Господу свою любовь всем сердцем, всею душою и всеми помышлениями, чтобы у нас была печать Божья, чтобы это на руке у нас было. Вот эти слова, а не то, что сатана нам хочет. Как это сделать? А очень просто. Иисус сам об этом говорит в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 15 текст. «Если любите меня, что? Соблюдите заповеди мои». Все так просто и все так легко. В своем послании Иоанн напишет позже, что ведь заповедь, любовь Божью нашу к Богу мы проявляем, соблюдая заповеди Его, ибо заповеди Его не тяжкие. Все, что нужно, чтобы избежать этой печати зверя, все, что нам нужно, любить так, как Господу нашему приятно. И Он нам нас учит, Он не как девушка, которой мы не знаем, как подойти, что ей будет приятно. Он открыто говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои. Любите ли вы Господа больше, чем всех остальных? Если ваша любовь искренна, я хочу пригласить вас к молитве. Всемогущий Господь, мы хотим сегодня сказать Тебе, что мы Тебя любим. Мы любим Тебя и ставим Тебя на первое место, нашего Господа, нашего Спасителя. Только на Тебя мы желаем взирать и только Твою волю исполнять. И Ты просишь нас соблюдать нам Твои заповеди, потому что они не тяжкие. Господи, помоги нам, освети нас истиною Твоею и сделай нас послушными Тебе. Во имя Твое святое мы просим Тебя об этом. Аминь.